Детская непосредственность. Выражение «по-детски» — одно из тех, которые людьми по своему легкомыслию и необдуманной манере речи в большинстве случаев употребляются неверно. Ленность духа мешает им глубоко ощутить это выражение, чтобы правильно его постичь. Но тот, кто не постиг выражение «по-детски» во всей полноте, не сможет правильно им пользоваться. А ведь именно детская непосредственность предоставляет людям прочный мост для восхождения в светлые выси, возможность созревания и совершенствования каждого человеческого духа ради вечного бытия в творении, доме, принадлежащем Богу Отцу. Он вверяет сей дом людям с условием, что они пребудут в нем угодными ему гостями. Гостями, которые не пакостят в милостиво предоставленных им в пользование жилище, где всегда изобильно накрыты столы. Но как же далек человек сегодня от столь необходимой ему детской непосредственности? А без нее он ничего не сможет достичь для своего духа. Дух должен обладать детской непосредственностью, ибо он — дитя творения и останется таковым, даже достигнув полной зрелости. Дитя творения. В этом выражении заключается глубокий смысл, ибо до дитяти Божьего дух должен сперва развиться. Достигнет ли он этой цели, зависит исключительно от уровня познания, которое он желает почерпнуть в странстве через все вещественные миры. Однако это желание должно проявиться и в действии. На духовных уровнях воля одновременно является действием. Воля и действие там всегда едины. Но так происходит только на духовных уровнях, не в вещественных мирах. Чем плотнее и тяжелее уровень вещественного мира, тем сильнее разделены воля и действие. В сдерживающей силе плотности легко убедиться на примере замедленного продвижения звука вещественности в зависимости от рода ее плотности. Это отчетливо обнаруживается уже на небольшом расстоянии. Если человек колет дрова или забивает гвозди на какой-либо стройке, то удар топора или молотка виден сразу, в то время как звук доходит лишь через несколько секунд. Это явление так заметно, что каждый человек наверняка когда-нибудь наблюдал его. Подобно этому, но гораздо сложнее, обстоит дело с волей и действием человека на земле. Воля вспыхивает в духе, и в нем же сразу становится действием. Однако для ее зримого воплощения в грубой вещественности требуется еще и грубовещественное тело. Только в импульсе тело действует через считанные секунды после вспышки воли. Здесь исключается длительная работа переднего мозга, выступающего обычно посредником между волей и побуждением к физическому действию. Этот путь, как правило, занимает несколько больше времени. Иногда доходит лишь до слабого действия, или оно вообще не совершается, поскольку воление на своем пути либо обессиливается, либо совсем подавляется беспрестанно копающимся рассудком. Здесь я хотел бы дать не относящиеся к этой теме указания на некоторые проявления в творении закона притяжения подобного. На них не обращают внимания, но все же они отчетливо видны в человеческих поступках. Земные законы человеческого общества выработаны земным рассудком, и им же проводятся в жизнь. И поэтому обдуманные рассудком планы, то есть предумышленные действия, оцениваются как большее злодеяние и наказываются строже, чем действия, совершенные в состоянии аффекта, то есть необдуманные. За последними, как правило, признаются смягчающие обстоятельства. Дело здесь в незамечаемой людьми взаимосвязанности, проявляющейся под давлением законотворения в однородности рассудочной деятельности всех тех, кто безоговорочно подчиняется рассудку. Им такой подход совершенно понятен. Тем самым, по незнанию, большую часть искупления вины за проступок, совершенный в состоянии аффекта, относят к духовной сфере. Законодатель и судья даже не подозревают об этом, поскольку исходят из чисто рассудочных принципов. Однако при более глубоком размышлении и знании действующих законов творения все это предстает в совершенно ином свете. Живые Божьи законы действуют в творении абсолютно самостоятельно, независимо от земных человеческих законов и понятий, и не прекращают своего действия ни в земных приговорах, ни в заключениях. Пожалуй, ни одному серьезному человеку не придет на ум, что действительная вина, а не только признанная людьми таковой, может быть снята перед законами Бога отбыванием какого-нибудь наказания, продиктованного земным рассудком. Это, по сути, два отдельных мира на протяжении тысячелетий, разделенные действиями и мыслями человека, хотя им следовало быть единым миром, в котором действуют только законы Бога. Искупление путем земного наказания возможно только при полном соответствии земных законов и наказаний Божьим законам творения. Однако существуют аффекты двоякого рода. Во-первых, уже описанные, которые следовало бы назвать импульсами, а кроме них аффекты, вспыхивающие в переднем мозге, то есть не в духе и относящиеся к рассудку. И они необдуманны, но не заслуживают таких же правовых послаблений, как импульсивные действия. Однако различить их точно и объективно смогут только те, кто знает все законы Бога в творении и осведомлены об их проявлениях. Это пока что удел грядущего, когда и люди не будут больше действовать по произволу, ибо достигнут такой зрелости духа, что все их дела и мысли станут вибрировать только в Божьих законах. Это отступление предназначено лишь для побуждения к размышлению и не является непосредственной целью настоящего доклада. Отметим только, что на духовных уровнях воля и действие едины, тогда как на вещественных уровнях они разделены природой вещества. Поэтому Иисус и сказал когда-то людям: «Дух бодр, да плоть немощна». Иными словами, плоть, точнее, грубая вещественность тела, претворяет в действие не все то, что уже было волей и действием в духе. Тем не менее и на земле, в своем грубовещественном облачении, дух, не будь он слишком ленив, всегда мог бы заставить претворять свое воление в грубовещественное деяние. Он не может возложить ответственность за эту ленность на тело, ибо тело дано каждому духу только в качестве инструмента, которым он должен научиться владеть и правильно пользоваться. Итак, дух есть дитя творения, и он должен быть в нем по-детски естественным, если хочет выполнить задачу, предначертанную ему в творении. Из-за высокомерия рассудка он отдалился от детской непосредственности, ибо не мог осознать, чем она в действительности является. Тем самым он утратил опору в творении, и ныне, ради сохранения своего здоровья, оно должно изгнать его как чужака, нарушителя спокойствия и вредителя. Так и произойдет своими ложными мыслями и действиями, люди сами выроют себе могилу. Не странно ли, что любой человек, желающий по-настоящему испытать на себе воздействие праздника Рождества, должен сначала постараться мысленно перенестись в свое детство? Ведь это отчетливый признак того, что он, будучи взрослым, вообще не способен пережить рождественский праздник в ощущении. Ясное доказательство утраты чего-то, чем он обладал, когда был ребенком. Почему же люди не задумываются над этим? Основательно заняться такими вопросами им мешает все та же ленность духа. «Это для детей, — думают они, — а у нас, у взрослых, совсем нет на это времени. Нам нужно заниматься более серьезными делами. Более серьезные дела. К таковым относят погоню за земным, то есть работу рассудка. Рассудок поспешно оттесняет подальше воспоминания, чтобы не лишиться первенства, если вдруг уступит ощущениям. Во всех этих, на первый взгляд, незначительных фактах можно было бы распознать важнейшие вещи, если бы только рассудок отпустил на это время. Но первенство за рассудком, и он борется за него со всей хитростью и коварством, то есть на самом деле борется не он, а использующий его в качестве инструмента и скрывающийся за ним тьма. Тьма не хочет, чтобы человек в воспоминаниях нашел свет. А как жаждет дух обрести свет и почерпнуть из него новые силы, можно осознать по воспоминаниям о Рождестве детских лет, пробуждающим некую неопределенную, почти мучительную тоску, способную на время смягчить многих людей. Это смягченное настроение могло бы стать лучшей почвой для пробуждения, будь оно использовано сразу и со всей силой. Но, к сожалению, взрослые при этом лишь погружаются в мир грез, а возникающую силу расточают и утрачивают. И в грезах эта возможность пройдет, так и не принеся пользы и не найдя применения. Даже если иной человек и обронит несколько слезинок в такой момент, он тотчас устыдится, постарается скрыть их, резким усилием возьмет себя в руки, в чем нередко распознается неосознанное упрямство. Как много уроков могли бы люди извлечь из этого? Не напрасно в воспоминания детства вплетается тихая грусть. Это неосознанное ощущение чего-то утраченного, оставившего после себя пустоту, неспособность ощущать по-детски. Да вы и сами, несомненно, не раз замечали, как прекрасно и освежающе действует одно лишь безмолвное присутствие человека, чьи глаза время от времени вспыхивают по-детски. Взрослые не должны забывать, что детская непосредственность не есть ребячество. Сейчас же вам неведомо, отчего детская естественность может так воздействовать, что она вообще собой представляет, и почему Иисус сказал «Будьте как дети». Для осмысления сути детской непосредственности необходимо сначала уяснить, что она отнюдь не привязана к самому ребенку. Вы наверняка знаете детей, которым недостает воистину прекрасной детской непосредственности. А значит, есть дети без детской непосредственности. Злобный ребенок никогда не будет вести себя по-детски естественно, равно как и плохо воспитанный, то есть невоспитанный ребенок. Так становится ясно, что детская непосредственность и ребенок — это два независящих друг от друга понятия. То, что на Земле называют детской непосредственностью, есть ответвление потока чистоты. Чистоты в более высоком смысле, а не только в людском, земном. Живущий в луче божественной чистоты человек, в чьей душе есть место лучу чистоты, обретает тем самым и детскую непосредственность, будь то еще в детстве или уже в зрелом возрасте. Детская непосредственность — это проявление внутренней чистоты, знак того, что такой человек предан чистоте, служит ей. Все это только различные обороты речи, а по сути одно и то же. Итак, вести себя по-детски и естественно может только внутренне чистый ребенок, и лишь хранящий в себе чистоту взрослый способен на это. Поэтому и действует он ободряюще и живительно, вызывает доверие. А туда, где есть истинная чистота, сможет излиться и подлинная любовь, ибо Божья любовь действует в луче чистоты. Луч чистоты — это путь, по которому она ступает. иного пути у нее нет. К тому, кто не принял в себя луч чистоты, не найдет доступа луч Божьей любви. Человек же лишил себя детской непосредственности, отвернувшись от света из-за своего одностороннего рассудочного мышления, ради которого он пожертвовал всем, что могло возвысить его, и тем самым прочно приковал себя тысячу цепей к земле, то есть к сфере грубой вещественности. Она будет держать его в своей власти, пока человек сам не освободится от нее. Но свершиться это может не вследствие земной смерти, а единственно в духовном пробуждении.